Ты откроешь нам выпуск, дорогой Слава?
Дверь в Нарнию, да. Ребята.
Все, давайте не шутить особо, потому что от смеха...
Потеешь.
Roll is a sample, everybody. Say it with me. You laugh, you lose.
Вы слушаете Deep. Deep — это подкаст интернет-журнала Deep Cuts. Это эпизод номер 2.2. Этот эпизод является продолжением эпизода 2.1, который назывался «Рэп суббота», в котором мы обсуждали лучшие релизы весны. Мы тогда перечислили 10 различных альбомов и сейчас собрались в другой день, чтобы назвать наши три самые любимые альбома за весну и обсудить их более подробно. Сегодня с нами записываются
Боря,
Глеб
и Слава. Ну, это я. Привет.
Привет!
Добро.
Ладно, я сразу разрушу всю иммерсию и скажу, что нам нужно было составить интро для того, чтобы я мог наконец-то рассказать про то, как слушаю дискографию Эминема. У меня осталось два альбома, и сейчас я нахожусь на альбоме под названием Revival. Я только начал, но уже надеюсь, что скоро закончу.
А сколько их всего, прошу прощения за бестактный вопрос?
Их всего 11.
Ого.
И я не слушал последний. И очень-очень-очень давно не слушал самый-самый-самый первый Infinite. Я думаю, что послушаю его сразу после вот ревайвала последнего.
Какой-то вопрос был к тебе. D12 ты опускаешь, D12?
Ну да, я даже не помню, чтобы я слушал их альбом, к большому сожалению. Я вообще...
А помнишь клип, который... Я не помню, как он
My
называется.
My Band, конечно же.
My Band, да. My Band, My Band.
Я, конечно, помню все, что было связано с D12 в середине нулевых, потому что, наверное, ничего более популярного, чем Eminem и его группировка на телевизоре на тот момент не было.
Ну все, теперь давайте поговорим про наши любимые альбомы весны 2020 года. Начну с себя, и мой любимый рэп-альбом этой весны — это «Альфреда» от дуэта «Алхимика» и Фредди Гибса.
Расскажи нам в двух словах, что нужно знать про этот альбом до того, как начать его обсуждать.
Я думаю, все про него и так все знают. Все знают «Алхимика», все знают Фредди Гибса, потому что эти ребята сейчас очень на коне. Они давно в игре, но именно сейчас они в каком-то своей пиковой форме находятся, выпускают больше всего, особенно если мы говорим про «Алхимика», то он прямо разошелся, бахает релиз за релизом. Ну а Фредди Гибс продолжает вот эту свою победную серию, которую он начал с альбома «Фредди», продолжил работой с Мадлибом, и сейчас выпускает еще одну очень крепкую работу.
А альбом EP «You Only Live Twice» вышел сразу до Фредди, или было еще что-то?
Мне кажется, он был до Фредди, да. Он был тогда, когда он вышел из тюрьмы, из Европы приехал, и это был первый. Или он прям, когда он в тюрьме сидел, находился, выходил этот альбом. Ну, где-то рядом эти события. Мне кажется, Фредди был позже.
Я думаю, что в таком случае можно считать, что стрик не прерывался еще с самой банданы, потому что там еще был Shadow of a Doubt, совершенно
потрясающий
альбом.
Кстати, мне нравится, альбом. Хороший альбом.
Да, мне кажется,
он не похож на бандану, не похож на такого сэмплового Фредди, давайте назовем его сэмпловым Фредди, когда Фредди читает на биты, основанные на сэмплинге.
Первая половина творчества Фредди Гибс — это, конечно, в первую очередь очень-очень тяжелый трэп-звук, характерный именно для поздних нулевых и начала десятых, дебютный альбом.
Но я, честно говоря, даже не ценил это.
Ценил я, и скажу, что были очень добротные релизы на протяжении всего раннего творчества. К сожалению, их было очень много, и они немного, как говорится, размазаны ровным слоем, и поэтому слушать часовой альбом, чтобы найти там несколько треков, может быть порой тяжело, но я бы все равно порекомендовал ознакомиться. Можно попробовать начать с дебютника ESGN, который вышел в 2013 году, за год до выхода альбома. Собственно говоря, «Пиньята». А еще до этого вышла парочка неплохих микстейпов, в частности «Cold Day in Hell» мне очень нравится этот альбом. Там есть отличный трек, спродюсированный рэпером Big Creed.
Я думаю, нам нужно составить как-нибудь плейлист ненайденных песен Фредди Гибса.
Знаете, где вы можете найти плейлист? В нашем сегодняшнем спонсоре, проекте Deep Cuts. Слава!
Именно так.
Take it away!
Deep Cuts можно читать на сайте deepcuts.ru, а также в группе во ВКонтакте по запросу Deep Cuts, в Инстаграме, а также в Телеграме.
Хочу рассказать о своем отношении с Фредди Гибсом на самом деле. Мне нравится музыка, которую он делает, но я часто на ней засыпаю в том плане, что Фредди очень плотно читает и читает очень хорошо, но при этом достаточно монотонно. В том плане, что у него меняется флоу, меняется подача, меняются биты, на которые он читает, но при этом это все звучит слишком как бы однообразно, при том, что происходят изменения. Я все равно слушаю одно и то же, и через какое-то время устаю где-то на середине альбома. Даже на альбомах с Мэдлибом я такой: отличные биты, но я устал, потому что это очень похоже на предыдущие треки.
В этом плане мне очень нравится «Бандана», потому что там есть несколько треков довольно нехарактерных для Фредди. Там, где он уже на полном серьезе исполняет куплеты на распев, исполняет хуки на распев. Мне кажется, это неплохо разнообразит его довольно сильную читку.
Вот я тоже «Бандану» хотел вспомнить, потому что даже если в сравнении с Альфреда, что, конечно, не тактично, ну, неправильно это сравнивать, но вот...
Да почему?
Ну, потому что это разные музыканты отвечают за это. Это как бы половина альбома сделана другим человеком. Ну, в общем, вот Альфреда, я понимаю аргумент славы в сторону монотонности и одинаковости. А вот «Бандана» как бы удивляет.
В этом плане наоборот. Я за Альфредов, потому что он короче и более сжатый, что я такой: окей, здесь разбавлено фиточком каким-то, а здесь что-то отличается, здесь более спокойный трек. И я как-то могу его прослушать целиком и не заскучать.
Я в этом плане, наверное, присоединюсь к Глебу, потому что вообще мне альбом, в принципе... Не скажу, что очень сильно понравился. Конечно, это очередной качественный релиз от Фредди Гибса. Тут, собственно, нету поводов для критики. Хотя мне альбом, конечно, не очень понравился, в частности, из-за того, что он действительно звучит довольно монотонно. И если ранее продакшн Мэдлиба разбавлял ситуацию очень необычными, сложно структурированными битами, то у Алхимика все... На поверхности все звучит довольно просто, и, в принципе, в плане продакшена зацепиться практически не за что.
Я, кстати, хотел зайти с другой стороны обсуждения, что мне кажется, что это лучшая работа Алхимика, которую я слышал за последний, ну, например, год. Потому что больше года я не вспомню, что было. А вот на этом промежутке, мне кажется, это действительно лучшее, что я у него слышал. Это... Конечно, это ровно все, это мне напоминает всякие Аполло Браун и все, что квадратами идет, но все равно были моменты, какие-то детали, которые удивляют. И вот можно с этой стороны обсудить.
Я думаю, что нужно объяснить, что мы имеем в виду под квадратами, потому что это довольно специфическая характеристика.
А, ну когда квадратно, ну когда основной бит повторяется всю песню, ты слушаешь... Например,
то есть это луп?
Да, ты слушаешь, практически неизменный. То есть там есть, возможно, паузы какие-то, но потом это все возвращается в то, что, ну, в одну и ту же партию.
Но Алхимик очень простой, за это, на самом деле, его, наверное, и любят, но лично я точно люблю за то, что он такой простой и прямолинейный в том, что он делает. Он просто находит хороший сэмпл, срезает его, делает какую-то драм-партию и дает этому сэмплу раскрыться, дает ему поиграть.
Ну, как будто он... Вот даже если взять недавний макси-сингл, или как это сказать, пару синглов, в общем, Алхимика тоже, которые выходили, и, например, сравнить с этим, то они вот как раз то, о чем мы говорим. Такие бланковые, ровные, и просто вот взят сэмпл и как-то обрамлен партией. Все. А здесь же действительно прям раскрывается... Все, каждая деталь и какие-то идеи его.
Например, самая первая песня, с которой открывается альбом, великолепная 1985, которая мне очень нравится, возможно, любимая на этом альбоме, на которой выходил клип. Там играет какой-то безумный гитарный риф на протяжении всей песни.
Да, абсолютно вообще, какой-то из фильма.
Где-то он его нашел и такой Фредди дает его Фредди Гибсу, ты будешь читать на вот этот гитарный риф.
Добро дуэт, короче, получился.
Дуэт получился отличный. Еще можно поговорить о гостях, которые тут тоже на своем месте. Очень нравится второй, третий трек Скотти Бим, очень спокойный. и Рекросс вообще на таком стиле заходит. Рекросс абсолютно на своем месте.
У вас вообще какие отношения с Рекроссом как исполнителем, в том числе гостевым исполнителем?
Рекросс — великий гостевой артист. Есть еще второй такой очень хороший гостевой артист — это 2 Chainz.
Да, это довольно распространенная мысль. В концентрированных дозах я бы сказал, что он очень хорошо заходит, потому что на протяжении целого альбома порой его не так интересно слушать. И, например, когда я слушаю какие-то его микстейпы, я чаще переключаю внимание на гостей гораздо быстрее, когда появляются они. А когда он появляется на альбоме, это всегда очень интересно.
То ты такой, вау. Как он у Пуши, например, выходит.
Точно.
На Daytona.
А, говоря про гостей на Альфреда, я думаю, что я официально устал от Бенни де Бутчера, к большому сожалению.
Да ладно,
человек, который
да
в 2019 году был одним из моих любимых рэперов, к сожалению, больше меня не так вдохновляет, как когда-то вдохновлял раньше.
Он приелся.
Мне кажется, ребята, что...
Наплодил материала.
Это не так. Что Бенни де Бутчер на Фрэнк Лукасе на своем месте, и Бенни де Бутчер убийца, как и есть. В отличие от остальных ребят из Гризельды, Бенни выдает меньше всех материала, и он более сконцентрированный, как по мне. Возможно, он любимчик из этой троицы, лично для меня, потому что Бенни выдает огненные фичеры, и его куплеты очень острые.
Я начал постепенно сменять приоритеты. Сначала мне очень нравился Бенни. Впоследствии мне полюбился Westside Gunn, и сейчас мне кажется, что Conway занимает место моего любимого участника Гризельды. Особенно его куплет, в частности, на этом альбоме, который тоже мне запомнился.
Ну вот он как раз мне надоел. Ну то есть здесь он показался уже неуместно. Вот, пу-пу-пу-пу-пу! Вот это вот везде. Я такая, я понимаю прикол, ребята, но, может быть, хватит.
А как насчет Тайлера? Тайлер появился довольно неожиданно, предоставил нам целых 2 гостевых куплета в этом году.
Вообще, кто ожидал услышать Тайлера вместе с Фредди?
Я думаю, что самое удивительное — это то, что, несмотря на исследования других музыкальных границ в своем последнем творчестве, он до сих пор звучит довольно хорошо на таких чисто рэперских битах, на чисто рэперских композициях.
Но это не
и,
чисто
рэперский
бит. И, по-моему,
у Славы есть теория о том, что на самом деле у Тайлера очень большой рэп-запас, и что можно собрать целый плейлист его музыки, где он офигенно читает рэп.
Ему просто надоело, он не хочет этого больше делать, да.
Ну, конечно, конечно, там такой опыт. Это как надо сразу вспоминать всю классику от Future. И...
Справедливо.
Я не знаю, Гоблин. Ну, первые все альбомы. Рэпа было значительно больше. 80% творчества Тайлера — это рэп. Самый настоящий рэп. Если не больше.
Мне наоборот кажется, что 80 — это довольно много. Я бы сказал, что 65-35. Я думаю, что с Cherry Bomb пошел уже точно не рэп. Я думаю, что на Cherry Bomb соблюдалось более или менее рэп-звучание, а впоследствии оно уже начало заменяться другими источниками вдохновления.
Но нужно отдать Тайлеру должное на треке «Something to Rap About». Во-первых, очень солнечный, спокойный и замечательный бит от «Алхимика». Совершенно не рэповый в том плане, что это не привычный бумбэп, он такой очень чиловый. И при этом Тайлер, если вы послушаете весь трек внимательно, очень техничен на своем парте, и все записано в один тейк, о чем он кричит в конце. Меняет темп, меняет подачу, меняет рифмы, перекидывая их. Очень круто. Тайлер, респект.
Знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил куплет на пиньяте на треке «Ropes», на котором участвовали Дома Genesis и Earl. И там Фредди тоже хвастается тем, что записал все в один тейк. Какую-то интересную связь. Параллель я провел, когда услышал, что...
Вернул за парней.
Да, Тайлер тоже записался в один тейк за своих пацанов из AdFuture спустя много лет. Эта связь только в моей голове, но все равно звучит довольно интересно. А еще я хотел упомянуть, что за похожими инструменталами можно сходить на коллекцию Yacht Rock, которая выходит у Алхимика. По-моему, последний эпизод вышел, кажется, в прошлом году, и там тоже было довольно много таких солнечных... Ну, собственно говоря, исходя из названия треков, объединенных в один альбом.
Наверное, я хочу отправить всех наших слушателей за «Алхимиком», если они хотят послушать больше «Алхимика», на совместный релиз с Экшеном Бронсоном.
Точно.
который у них выходил в прошлом году. Я очень люблю экшена, и с Алхимиком они звучат отлично вместе. И Алхимик там даже читает на последнем треке вместе с экшеном.
Между прочим, Алхимик довольно много где читает. У него есть дуэт, кажется, So No, и там он довольно много времени посвящает рэпу. Еще один очень крутой рэп-куплет от Алхимика есть на альбоме у исполнителя Atmosphere, Whether or Not, который вышел в 2018 году. Я, к сожалению, не могу вспомнить название трека, но...
Но вы всегда сможете найти его в описании этого выпуска на нашем сайте, а ссылку на сайт сможете найти в любом вашем подкатчере, в котором вы слушаете. Она будет в описании эпизода.
Да, у мужика есть скилл. Можно пройтись и встретить разные релизы. Это так. Совершенно забыли про это.
Ну ладно, завершая разговор про Альфреда. Все-таки я послушал ваши аргументы и, если честно, до сих пор немного не проникся, к сожалению, альбомом. Может быть, завершающее слово все-таки скажете мне в двух словах, что именно вы оценили и зачем стоит все-таки возвращаться именно к этой коллаборации артистов?
Возвращаться стоит, конечно же, за флоу Гибса. Он показывает очень широкий рейндж, который у него есть. Он спокойный на Скотти Биме, очень агрессивный и очень заставляет тебя двигаться на God is Perfect, на Фрэнк Лукас, классный куплет. На 1985 он просто как пулемет перелетает с одного на другое. Стоит возвращаться ради флоу Гибса, который он точил годами и не останавливается. Сейчас выпускает очень плотные релизы один за другим. После коллаборации с Мэдлибом, второй части «Банданы», возвращается с новым релизом, с другим интересным продюсером, с Алхимиком. Но Алхимик тоже с годами становится только лучше. Он уже очень давно в игре писался со всеми, наверное, о ком можно подумать. И продолжает совершенствовать свой стиль, отличительной чертой которого является, наверное, именно эта простота, которой на самом деле не так и просто добиться. Небольшой каламбур, но это действительно так. Сделать что-то минимальными средствами, но сделать это так, чтобы это продолжало нравиться на протяжении долгого времени, ты оставался актуальным продюсером, это тоже достижение.
Кстати, хочу вам напомнить, возвращаясь в начало нашего выпуска, не думаю, что вы помните этот факт, но Алхимик в том числе является официальным...
Записывался с Эминемом?
Да, он является диджеем Эминема, точно.
Вау, прям диджеем?
Да, он является диджеем, они турят, насколько я понимаю, вместе.
Теперь понятно, откуда у парня деньги.
Слушай, очень давно, насколько я понимаю. Как я понял, примерно с начала или с середины нулевых Алхимик в том числе приобрел популярность как диджей Эминема. На последнем альбоме у Эминема есть несколько битов от Алхимика, как я понял. Я, к сожалению, пока еще не слушал. Ну ладно, мы оформили Альфреда, мы поели.
Дипкатс образовательный.
Именно так.
Оформили мой любимый релиз этой весны, рэп-релиз этой весны.
Я думаю, что можно продолжить и поговорить про любимый релиз Глеба. Расскажи нам. Я готов к восхищенному Глебу.
Ну, как бы, даже если представить, что мы не продумывали это заранее, скорее всего, я бы вспомнил именно Thundercat'а «It is what it is». Потому что это очень ценная и личная, и семейная работа Thundercat'а. И вообще сложно сказать, что это только работа Thundercat'а, потому что для меня было интересным фактом, что за барабаны и за некоторые органные партии выступают его братья. Меня всегда просто удивляют такие вещи, когда семья и дети в ней вырастают профессиональными музыкантами, а потом двигают культуру. Также можно встретить, например, Камаси Вашингтона на втором треке Interstellar Love с совершенно космической, как бы это тоже не было каламбурно, саксофонной партией. И тоже в процессе исследования становится ясно, что Камаси Вашингтон и Thundercat с детства вместе, так как их отцы играли в одной фьюжн-группе.
Для меня из всей этой замечательной тусовки лос-анджелесских нео-джазовых, нео-соловых исполнителей является замечательным тот факт, что Flying Lotus является, по-моему, племянником Колтрейну. Я такой, вау.
Я не могу подтвердить или опровергнуть, но какая-то связь у них, может быть, не конкретно у Flying Lotus, но у кого-то из той тусовки точно есть. Перед тем, как мы продолжим про Flying Lotus, я хотел, Глеб, чтобы ты дал немножко контекста, рассказал про свое, вообще про то, как ты познакомился с музыкой Thundercat'а, вообще про свои отношения с артистом. Потому что я знаю, что ты очень большой фанат, и мне бы интересно было послушать. Я, конечно, надеюсь, что мы не застрянем здесь надолго, но если получится, то...
Вообще, говоря о знакомстве с Thundercat'ом, я не могу вспомнить, что я конкретно услышал... Наверное, это была или Friendzone песня с альбома Drunk. То есть, скорее всего, это какая-то случайная просто встреча.
Мне кажется, как и многие, мы знакомились с Thundercat'ом, когда проверяли продакшн-лист на отпаде.
Однозначно. Примерно тогда я узнал, что вообще такое за артист.
Вот нет, не могу сказать такого. Я точно знаю, что одним из первых раз, когда я услышал его, это была игра GTA 5, где он играл на радио Flylaw. И тогда я даже не имел представления о том, кто такой Flylaw и кто все эти люди, кто там Ганнибал Брюс, из которой вставляет какие-то скетчи между треками. Но вот там был трек, не вспомню, как называется, но вот он-то зацепил меня тогда, и как-то это пошло все. Но вообще нет, какой-то конкретной истории нету, не жди. Сразу представим, что я откуда-то его знаю.
У слушателей сейчас, возможно, возник вопрос о том, что, как можно, Thundercat — это же не реп, а сегодняшний выпуск называется «Реп-субботник». Но, ребята, мы когда нашли название для нашего сегодняшнего выпуска и начали составлять список артистов, мы сошлись на том, что если писался с Lil B, значит рэп, поэтому тут никаких вопросов.
Определенно, рэп. Вообще там, помимо этого, надо сразу упомянуть и Зака Фокса, можно обозначить его в рамках нашего подкаста как комедийный рэп. Там же и Ty Dolla $ign, и Childish Gambino, которого не было на сингловой версии Black Walls. И вообще весь бэкграунд альбома основан на самом настоящем рэпе. Он же посвящен Маку Миллеру.
Я хотел упомянуть, что один из невидимых гостей с альбома — это в том числе Мак Миллер.
Да, это даже не то, что вот хорошо сказал невидимый гость. Это как основное вдохновение стало, как я понял.
Конечно.
То есть здесь он высказывает свою рефлексию на тему потери близкого друга и жизни после этого. То есть здесь есть как и веселые моменты, так и действительно грустные. То есть прям вот завершающий трек или трек до него, Existential Dread. 7 минут очень такой тяжелой мелодики, и он обращается к нему. То есть это действительно тяжело слушать.
Я согласен, концовка действительно довольно интенсивная. Хотя, скажу честно, при всем моем уважении, она показалась мне немного... неощутимый какой-то витиеватый, что ли. То есть, если в треках до этого были какие-то рифы или конкретные лирические мотивы, то здесь очень много инструментала, некоторые абстракции. Конечно, я понимаю, зачем это сделано, потому что в первую очередь здесь все посвящено и крутится вокруг музыки. Но я, наверное, предпочту среднюю часть альбома, началу и его завершению.
При всем моем уважении к Thundercat'у и моей любви к альбому Drunk, этот альбом я не смог дослушать до конца, может, просто потому что не в том настроении, чтобы слушать сейчас Thundercat'а так долго.
Ты не дослушал до последних двух треков?
Не думаю.
Офигеть. Это, наверное, ключевые для проекта работы.
Возможно, нужно попасть в настроение, где хочется слушать Thundercat'а, потому что это, конечно, не всегда.
Я, кажется, понимаю, о чем ты, потому что...
Легко пропустить треки Thundercat'а, как, знаешь, когда читаешь книгу и уходишь в свои мысли, и приходится перечитывать заново.
Но я прекрасно понимаю,
потому
да.
что ты уже не особо следишь за повествованием. Так и у Thundercat'а можно запросто принять эту музыку за фон, который играет в кафе, и не замечать того развития, которое происходит в треках. Да нет, играет. Thundercat играет в кафе.
Мне бы в эти кафе нужно, например, посмотреть трек «Houseway», который идет не больше 2 минут. И это, пожалуй, самое, как бы это выразиться правильно, тяжелый музыкальный профессионализм.
Я не говорю о том, что это не профессионализм. Я говорю о том, что если об этом не задумываться, то его можно пропустить. Не кафе, может быть, кофейня, но я точно слышал Thundercat'а где-то в городе.
Я не с той стороны, что ты имел в виду какую-то непрофессиональность. Я про нагруженность музыки. То есть это настолько интенсивные партии. Ты слышишь, что это бас, и он звучит как... очень интенсивно. Там секунды не проходят, чтобы не было 3 нот сыграно.
Неужели никакой-нибудь Dragon Ball Durek не может играть в локальной
кофейне. Может, вот. Это тоже пойдет в плюс альбома, потому что, несмотря на его нагруженность инструментальную, есть вот такие, да, легкие треки, типа того же Дюрага, King of the Hill. Это просто сказка. У меня иногда до слез доходит, когда вот солнышко светит, и там вот это вот все, как я выгляжу.
Ну вот мне нужно поймать ощущение этого солнышка, чтобы полноценно послушать,
да,
Thundercat, попасть в это настроение. Я уверен, что к этому альбому я вернусь, возможно, просто в другой день.
Глеб, как ты думаешь, King of the Hill посвящен Маку Миллеру? Особенно на хуке.
Вот да, мне кажется, да.
Я переслушал альбом перед записью выпуска и обратил внимание на то, что припев композиции в чем-то, может быть, рассказывает историю Мака Миллера. Там говорится про человека, у которого есть все у царя горы, и который в результате преследует какие-то очень быстрые и незначительные источники радости, так называемые cheap thrills. Я почему-то подумал в первую очередь про Мак. Опять же, при всем моем уважении.
Так, у меня есть еще один вопрос про Dragon Ball Durag, Глебу.
Так.
Production quality клипов. Куда делось?
А, серьезно?
Вспоминаем Дранг, вспоминаем замечательный клип, где два самурая сражаются на мечах, потом у этого есть целая арка. Клип был снят на заднем
дворе Зака Фокса, и я говорю это в контексте.
Что произошло?
Слушный дипкат в чат. Мне кажется, ну это же хохма. Там же
все на таком
построено. Ну то есть, да, я, честно, ожидал какого-то вот хотя бы приближенного к тому, как же эта песня называется с самураями? Them Changes, по-моему, если
да,
не
да,
ошибаюсь.
Да, точно, Them вот. Changes.
То есть я чего-то ожидал такого, что будет прям... Но в то же время вспоминаешь, например, трек... Ну ладно, там, где ему какой-то канал вроде Adult Swim, но я сейчас очень много чуши наговорю, тоже вот в таком формате, где он дурачится, где все это на мобильный телефон и... Всякая такая хохма. Ну, это важная часть Thundercat и вообще его видение. Да, и, конечно же, за съемку отвечал Зак Фокс.
А, окей, все. Вопрос снят. Ну, хотя какие вопросы могут быть к клипу на песню, которая называется Dragon Ball Durag?
Между прочим, часть его мерча с недавних времен.
Боже, я так хочу его. $25.
Я думаю, что можно закрыть разговор про Thundercat какими-то общими впечатлениями. Я думаю, что... Я понимаю, когда Слава говорит, что музыка у Thundercat довольно быстро уходит на второй план, потому что у меня происходит примерно то же самое. Тем не менее, я думаю, что именно этот альбом подцепил меня гораздо значительнее, нежели его предыдущие работы. И, конечно, это не басовые партии типа Эба, но, тем не менее, альбом получился довольно милый, и да, я бы тоже советовал его послушать.
Ну, а меня больше, наверное, зацепила в какой-то момент обложка Drunk, и он для меня сейчас приходится в какой-то период, где эта музыка была к месту и ассоциируется с ним, но надеюсь, что с этим альбомом произойдет что-то такое же, и я найду момент, когда этот альбом станет саундтреком к моменту.
Я вообще хочу сказать, что вот это один из тех альбомов, которые надо прям слушать. То есть, потому что если дать его... Я проводил такой эксперимент. Ты даешь, например, Interstellar Love послушать человеку, который далек от... подобной задротской музыки. Ну, в общем, профессионально, там, где все играют очень сильно на своих инструментах. Вот если дать послушать его неподготовленному человеку, он ничего не поймет, потому что в какой-то момент там все сводится, превращается в какой-то шум. Там одновременно играет безумная партия саксофона, рубят барабаны абсолютно по всему, что есть, при этом бас... При этом синтезатор, и это все каша такая. И вот если ты не расслушиваешь это все, то, конечно, ты просто типа, что это? Что сейчас происходит? И также это вот буквально через два трека происходит.
Ну, у ребят джазовый бэкграунд.
Ну вот, то есть надо быть готовым.
Я, наверное, приму эту перспективу того, что это довольно музыкальная с точки зрения теории музыка, которая, наверное, цепляет в том числе и этим. Конечно, для слушателей, который не так хорошо знаком с теорией и другими более академическими терминами в плане музыки, может быть, это не покажется настолько увлекательным. Но я думаю, что это довольно весомый аргумент.
Да нет.
Но это правда. Это правда играет роль. То есть если ты большую часть жизни слушаешь, я не знаю, Дрейка, не в обиду Дрейку, конечно же, и, например, «Алхимика», да, то не в обиду «Алхимику», и то послушать потом вот, вот такой наполненный партиями и вообще богатым звуком альбом будет, по крайней мере, нужно рассчитывать на второе прослушивание или третье, опять же, если есть должный интерес.
Я не согласен насчет знания теории. Для меня это не должно ограничивать, потому что, ну, это вопрос больше про желание воспринимать и желание слушать, то есть твою наслушанность и твою готовность изучать то, что ты слушаешь. Я не был готов, поэтому я не дослушал до конца, но я понимаю, кто такой Thundercat, и понимаю, что я к этому вернусь, когда у меня будет желание изучить что-то, что я не послушаю альбом Epic с одного раза, но при этом Epic я очень люблю.
Вот, очень хорошее сравнение.
И отсутствие знаний теории у меня не вызывает никаких проблем в том, чтобы Epic лежал у меня скачанный эти 3 часа на телефоне всегда.
Да, это, вот это хорошее сравнение. То есть это, ну, не фастфуд, в общем, если можно так сказать о какой-либо музыке, вот, вообще рассматривать этот термин в контексте. Но мы можем, да? Мы же Deep Cut подкаст, тут все можно.
Ладно, я думаю, что на этой исследовательской ноте можно переходить к нашему заключительному.
Все, кто сейчас слушал, что же еще не назвали, как можно было поместить Thundercat в лучший рэп-релиз, а Ранза Джулс оставить за шкобками.
Что я хочу сказать? Не упомянули, наверное, один из моих любимых альбомов, если не самый любимый альбом
Дрейка
в этом году. Это даже не Дрейк. Я говорю, конечно же, про новый альбом исполнителя Мидонни под названием Cold Water. Про него рассказывать буду я. Начну, наверное, с бэкграунда. Мидонни — это нью-йоркский артист. По образованию, насколько я помню, социальный инженер и в том числе активный коллаборатор и участник подземной нью-йоркской сцены вместе с ребятами Майком, с Эрлом, с Лосом Малоном и с другими.
Есть ли у нас какое-то название для этой сцены и той музыки, что делают эти ребята? Как-то начали уже определять их как жанр?
Я думаю, что все сошлись на том, что придумать название для сцены, которая существует до сих пор и которая сама сцена при этом не предложила, очень сложно или невозможно. Скорее всего, все названия мы получим где-то в ретроспективе. Одно из моих любимых наименований для этого поджанра — это diary rap, то есть рэп, который похож на короткие заметки в очень личной, в дневнике, в очень личной для исполнителя книге, которые он периодически вносит и которые отдают примерно тем же самым, такой бумажностью, неровным почерком, каким-то общим шумом, набором мыслей и всем связанным с этим. Я думаю, что это довольно хорошая характеристика именно ощущений, которые испытываешь, когда слушаешь такие альбомы.
А Мидонни является частью объединения The Slums?
Да, насколько я знаю, Мидонни является частью объединения Slums. Начал он работу, насколько я помню, в 2017 году, еще до релиза альбома Erla Some Rap Songs, то есть работает человек
довольно. Да, все начали работу до релиза Erla Some Rap Songs. Они вдохновили Эрла на запись Some Rap Songs.
Именно так, это обязательно нужно учитывать. В 2018 году у него вышел EP с Лосом Малоном, а в 2017 году, кстати, вышел его совместный альбом с Лосом Малоном под названием «Poor Boy». И примерно тогда он начал привлекать к себе внимание до релиза «Own Pace» 2019, на котором он, наверное, показал наиболее интересное развитие вот этого лоу-фай звука. Он стал довольно четким, и сам рэпер довольно техничен в своих исполнениях, и это в том числе меня очень цепляет.
Ты сказал про довольно четким, и как раз к релизу Cold Water у меня есть, если не претензия, то замечание о том, что по сравнению с альбомами того же Майка, кем еще рядом ставить Мидонни, если не с Майком?
Безусловно.
А релизы Мидонни более артикулированными и менее обрывистые. Они не такие гличевые, не такие...
Да, да.
Да, однозначно. У Мидонни чувствуется вот этот стержень, вокруг которого он строит музыку. Здесь она не просто плывет, окружая все вокруг. Нет. Мне кажется, есть четкое понимание того, какой звук хочет создать артист и как он именно хочет на нем звучать. И гостей он приглашает соответствующе.
Ты можешь как-то сравнить вот тот же Own Pace и вот Cold Water, о котором мы говорим?
Довольно давно не слушал Own Pace, но мне кажется, что Здесь, конечно же, гораздо более сосредоточенное видение какое-то. Если Он Пейс еще оказался таким немного несобранным сборником интересных мыслей и задумок, об этом, кстати, говорится в рецензии на альбом на портале Deep Cuts, который писал наш коллега тезка по имени Боря. Он говорит о том, что предыдущие альбомы проекта были во многом реализацией каких-то задумок и идей, в чем-то даже экспериментами, потому что на предыдущем альбоме, который вышел в начале года, к сожалению, сейчас не помню его название, есть довольно активные, бодрые треки, в то время как на Cold Water и On Pace таких не так уж и много.
Но если сравнивать Cold Water и On Pace, то разница заметна даже по обложке, насколько более качественной и спродюсированной выглядит обложка Cold Water. Там даже можно найти дисклеймер, и это говорит о том, что у исполнителя есть желание именно этот альбом выставлять как свой титульный продукт, который хочется демонстрировать.
Да, это очень, очень интересно, как альбом может звучать очень довольно легко. Даже сам Медонник говорит про то, что альбом прекрасно слушается ранним утром. Мне нравится, как конкретно Медонни смотрит на вещи и показывает это в том числе через музыку, в том числе через свой рэп. Наверное, самое интересное рэп-исполнение за последнее время. Очень жаль, что не включился сингл Dollar Mills, который мне тоже очень понравился. Вышел где-то в начале года.
У нас с тобой совершенно разные взгляды, они противоположны друг другу, что мне как раз не нравится то, что этот альбом хорошо артикулирован, и Медонни на нем сосредоточен, и звук на нем не такой гличевый, как можно найти на релизах Майка или других ребят из Slums.
То есть, когда ты говорил про то, что релизы Майка более абстрактные и более, скажем так, потеряны, ты имел в виду это как похвалу Майку, нежели...
Да, безусловно, потому что мне нравится эксперимент Майка, который он проводит, когда создает свою музыку, о том, что...
Это очень интересно, потому что, на самом деле, в тот же последний релиз Майка для меня оказался настолько нитевидным, и так тяжело было на чем-то там сосредоточиться, что в результате я слушал его гораздо меньше, чем другие его проекты. Если на других проектах еще было влияние более традиционного хип-хоп-подхода, если вы понимаете, о чем я здесь... На Tears of Joy было гораздо сложнее зацепиться за хотя бы что-то, потому что весь альбом просто проходил через твои пальцы.
Да, но весь альбом при этом состоит из коротких отрывков, при том, что он идет всего 30-40 минут, наверное, он всего длится, там больше, порядка 20 треков, и это все короткие музыкальные идеи, которые перетекают с одна в другую, и ты редко можешь найти какую-то грань между ними, они рассыпаются, собираются заново. Майк идет сначала в одну сторону, потом в другую. Звук отличный, в том плане, что он отличается. Ну и в том плане, что он отличный, как замечательный. Это тоже, ну да, то, что его можно заметить. Хорошо, плохо подобрал прилагательное. Но да, мне очень нравится у Майка то, что меньше структуры, больше этой ключевости, больше растерянности и больше поиска в его музыке. Но, возможно, я не исключаю, что это синдром утенка и то, что я первым приценил Майка, а не Медонни, и поэтому я сейчас говорю о том, что он мне нравится. При этом, мне кажется, знаете что? Что когда я впервые услышал Майка, мне это очень не понравилось.
Но это в целом просто разное. Сложно, вот ты как-то сравниваешь, и я, в принципе, понимаю, о чем ты говоришь, но это как раз очень хороший показатель того, как музыканты из одного объединения уходят в разные стороны. Несмотря
да,
на
это довольно
какие-то интересно. Объединяющие схожие элементы. То есть это, ну, это другая музыка просто. То есть я еще хотел добавить в сторону обсуждения, точнее сравнения On Pace и Cold Water. То, что мне кажется Cold Water более нагруженным, чем On Pace. Не думаю, что как-то эмоционально окрашено.
В каком плане нагруженным?
Ну, он как будто тяжелее, в нем больше слоев. То есть, вот, на мой взгляд, On Pace больше воздушный, и там больше пробелов. Там слышно вот это вот, как бы, лоу-файность, наверное, из которой все-таки он вышел. Вот. А Cold Water, он прям плотный по звучанию. То есть там...
Но он как будто бы собрался и такой...
Да, ну там прям вот ты слышишь слой на слой, и то, что это все сделано настолько качественно, насколько это возможно было в его условиях.
Я, кстати, не проверял продакшн-листу этого альбома. В таком плане, что я могу сейчас все это говорить, а половину битов на альбоме мог спокойно написать сам Майк.
Ну вообще здесь большой список продакшена, то есть много. Я могу сказать только из известных мне это Navi Blue. Все, здесь 10 человек примерно указано в продакшн-листе.
Я помню, что один из битов делал нью-йоркский продюсер Chuck Strangers, знакомый нам,
да,
в том числе,
да.
Из объединения Beast Coast. Вот.
Но их тут 10 человек приведено.
Ну, в основном, насколько я помню, это все люди, знакомые нам по сцене.
Есть ли среди этих ребят Random Black Dude?
Нет, этого исполнителя точно там нет.
Нет, нет, нету.
Чтобы слушатели понимали, Random Black Dude — это продюсерское альтер-эго Майка, кажется.
Нет, это Эрла. У Майка, у него DJ Black Powder, по-моему, как-то так.
Точно.
Есть ли там DJ Black Powder?
Random Black Dude — это продюсерское альтер-эго Эрла.
Нужно было сказать, что это черная лошадка всего альбома SRS. Есть ли у тебя какие-то любимые джемы на этом альбоме, Боря?
Однозначно трек с Navy Blue, наверное, тот, в котором мелодия вообще запоминается, наверное, лучше всего. А еще мне очень нравится Амдерес. Есть еще один трек, я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить какой, на котором очень-очень крутой старый соловый сэмпл, на котором записывался еще кто-то из моих любимых артистов. Но сейчас я совершенно не могу вспомнить, что же это был за сэмпл.
Я, к сожалению, тоже не выписал, но был какой-то очень необычный, какой-то даже более электронный, несвойственный для Diary рэпа инструментал на этом альбоме, который очень меня зацепил. Возможно, New Drip, но я, может быть, и с Navy Blue.
А, и хотелось бы обязательно упомянуть открывающий трек, потому что исполнение Кияи, между прочим, R&B-исполнительница, которая тоже привязана к этому коллективу, ну, задает определенный тон, как и, собственно говоря, рэп Мидони.
Интересный момент, который для меня заставляет еще больше сталкивать Мидони и Майка друг с другом, это то, что на альбоме постоянно встречается эта сленговая граба, которой нет больше ни у каких других исполнителей, но и Мидони, и Майк постоянно об этом читают. У Майка даже есть трек, который так называется. Если вам интересно, что такое граба, то зайдите на Urban Dictionary и посмотрите значение. Не все же мне вам рассказывать.
Ну да, я думаю, что прекрасное завершение к разговору. Я думаю, что это однозначно один из лучших проектов в этом году. И, конечно, то, как развивается Мидони как артист, это уже, наверное, третий человек, за которым нужно следить из всей группировки Slums.
А кто второй?
Когда мы говорим про Slums, в первую очередь мы говорим про Эрла и про Майка. А сейчас мне кажется, что Мидони стоит ставить в эту категорию, где два артиста теперь трутся боками с третьим, не менее уверенным и подающим надежды молодым авторам.
Да, определенно.
Хорошо, ребята, мы обсудили 13 альбомов этой весны, покрыли, наверное, основные рэп-релизы 2020 года. И хочу спросить у вас, какие у вас есть ожидания на лето и, соответственно, оставшиеся полугодие?
Я думаю, что в первую очередь это, конечно же, альбом Майка из того, что вспоминается немедленно. И выходит он, по-моему, в конце июня, если мне не изменяет память. Да, новый альбом Майка уже в конце июня.
Ух ты. Новые синглы Майка звучат очень солнечно и оптимистично. Кажется, Майк нашел жизнерадостное какое-то настроение в своей музыке. Интересно будет послушать, что же окажется в итоге на альбоме, потому что предыдущий релиз Tears of Joy был невероятно депрессивным.
Между прочим, если ты хочешь послушать более позитивные вариации музыки Slums, я бы порекомендовал тебе релиз Эйд Хакима, который ранее издавался под именем Sixpress. У него есть релиз Happiest People in the World. In the World Wide Web, кажется.
А, так это один и тот же человек?
Да, это один и тот же человек. Он впоследствии сменил.
Ну, просто Sixpress был его, наверное, продюсерским никнеймом, и он начал исполнять.
А вы помните про альбом Sixpress из 2017 года On the Road Sunny Path?
Да.
Это второй альбом, который я гонял вместе с релизом Майка «May God Bless Your Hustle». В 2017 году эти два релиза были Библией.
Ну, я помню еще более ранний альбом с «Экспресса», который вообще был биттейпом. Я, к сожалению, не вспомню название. Там какие-то цифры были в названии. На релизе был изображен самолет. Я с трудом его нашел. Его нет даже на Бэндкэмпе. Просто я когда-то наткнулся на него ВКонтакте. Тогда даже не было плейлистов. Был просто набор синглов, которые я к себе добавил. Они до сих пор лежат. Классный альбом инструментальной музыки.
Я думаю, что остановлюсь на On the Road Sunny Path как однозначной рекомендации тем, кто только недавно знакомится с направлением и хочет узнать про истоки.
Хорошо. Кроме Майка, есть ли у тебя какие-то ожидания еще?
Наверное, Кендрик. Как и у всех, я бы хотел получить новый альбом Кендрика.
Справедливо.
Я буду кратко.
Вот пока ты говорил про свои какие-то ожидания, я понял, что я не могу смотреть так далеко. То есть вот только если мы зацепимся в обсуждении, вот благо вы вспомнили Кендрика, и я, конечно же, могу поддержать ожидания. Но это уже к другому вопросу. Как объективно оценить новые работы зарекомендовавшего себя музыканта. Вот. То есть я в этом вопросе не могу не принять его работу. Какая бы она ни была, я послушаю и скажу, да, это кайф. Я не думаю, что там будет что-то, что заставит меня сказать, ну, не, это уже слишком.
Демон, это уже
слишком.
Я думаю,
что нам нужно закольцевать наш разговор мыслью о том, что Глебу, наверное, очень бы понравилось срединное творчество Эминема, когда он молчал 4 года, а потом выпустил рекавери.
Ужасный альбом.
Нет, есть один отвратительный альбом, я, к сожалению, не помню, какой из них, рекавери или релэпс.
Есть ревайвл и рекавери.
Есть ревайвл, есть рекавери и есть релэпс.
Релэпс, ты говоришь про релэпс.
Релэпс довольно неплохой альбом на самом деле.
Да нет.
Вот рекавери отвратительный
альбом. Я не смог пережить это.
Рекавери — это один из лучших альбомов, что я слышал за последнее время. И я послушал его всего 1.5 часа назад. Но уже... Я, конечно, еще не дослушал ревайвл.
По свежим следам.
Да, это свежее ощущение. Никакого переписывания истории, только факты. Между прочим, мне даже понравился релэпс. Там есть довольно... Там довольно много неплохих риф.
Занимаешь позицию адвоката дьявола.
Интересно, да, вам хорошая музыка.
Ждите на следующем подкасте, как хорошо Борис отзывается о Камикадзе, о том, что, ну, интересно, социальная повестка.
Камикадзе однозначно не попадает в мою ротацию в ближайшие несколько лет, как минимум, точно. Но вот,
а ты его уже отслушал?
Я слушал его на релизе, и, к сожалению, я остался не впечатлен.
А Камикадзе — это не последний его альбом?
Нет, есть еще один, который вышел в этом
Нет.
году.
О, боже. Да-да-да, который Мёрдер, да, где он на обложке с ужасной бородой.
Я добавил...
Это все омаж Хичкоку, как я понимаю.
Да, это однозначно,
ну, конечно,
омаж Хичкоку.
Да.
Я добавил его потом в какой-то... Я добавил его сразу после того, как добавил новый альбом Лил Уэйна, посмотрел на эти два альбома. Очень-очень долго смотрел на них, потом подумал, наверное, все-таки нет, удалил оба одновременно.
Наверное, я уже взрослый.
Ну,
детство кончилось.
Потом решил попробовать, и сейчас вот добавил именно, может, послушаю в ближайшие несколько дней.
Ладно, скажу за себя, ребята. У человека есть мечта, и моя мечта — услышать в этом году новый Daft Punk.
Ого. Да, я давно не слышал.
А есть какие-то предпосылки?
Ну, есть предпосылки того, сколько лет не выходил уже Daft Punk.
Ну, знаешь ли.
Ну, понятно. Ну, нет, вроде были какие-то слухи о том, что они могут выйти, но мне кажется, эти слухи есть каждый год. Услышать нового Фрэнк Оушена я не мечтаю, конечно. Это... Хотя...
Что, кстати, вероятнее.
Что
вероятнее,
чем
Daft Punk,
потому
мере.
Что Фрэнк Оушен собирался. Ну, что-то гадать сейчас. Какие-то планы, которые были, какие-то сливы, которые уже происходили, и на них сейчас опираться совершенно нерелевантно. Там и Кендрик должен был уже выйти весной.
Какой же был еще один альбом? Вот бы я вспомнил, к сожалению, не помню. Может быть...
Kanye West?
Я хотел спросить, потом подумал, наверное, все-таки нет. Я думаю, что было бы интересно узнать, запишет ли еще что-нибудь и выпустит ли Lil Ugly Mane.
Я думаю, стоит ждать, ведь кто же всякий... Ну, больше всяких забросов было на эту тему.
Я ничего не жду, учитывая, что в последнее время я вообще решил, что... Ждать что-то от Lil Ugly Mane — это как приглашать его играть на своем поле, а это практически бесполезно.
Ну, это же как минимум неуважительно. Я бы еще вспомнил, вот у Арки ожидается альбом 26, по-моему, июня. То есть я буквально недавно подключился. Я, наверное, 2 дня назад переслушивал какой-то один из ее дебютников. Не скажу точно название, но вот когда у него выходило 60-минутное, не знаю, как это назвать, как бы он вышел под описанием сингла.
Да, но мне кажется, тоже что-то недавно было, вот это вот с космическим радио история. Это не был альбом?
Ну, он не подавался как альбом. То есть это сложно. Это изначально в пресс-релизе было указано, что сингл, представлен сингл на 60 минут. Вот, что, в принципе, почему бы и нет. Ну,
с такими музыкантами сложно с позиционированием их музыки.
Да, да. И поэтому...
Потому что вот им уже не нужно промоутирование лейбла и продвигать свой продукт. Они да. могут выпускать его в любой свободной форме, да. творить, что
поэтому
они захотят.
Поэтому интересно действительно. То есть выйдет какой-то определенный деконструкт, и это будет не менее странно слушать, чем все ее до этого. Но надо ждать, посмотрим. Уже скоро, меньше 10 дней.
В общем, такие наши ожидания от оставшейся части 2020 года, а то, какие рэп-релизы нам понравились этой весной, вы уже слышали. Сегодня о своих любимых рэп-релизах этой весны с вами говорили...
Боря.
Глеб.
Меня зовут Слава, и вы слушали подкаст «Дип». Над выпуском работали ведущие Боря Агеев, Глеб Лернер и Слава Захаров. Первичный монтаж — Слава Захаров. Монтаж и сведения — Анадара. Музыка — от Анадара. Авторы и продюсеры — Слава Захаров и Боря Агеев.